Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях историк, исследователь диссидентского движения в СССР Александр Юльевич Даниэль. Александр Юльевич, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, Вера. Рад
Александр
вас
Юльевич,
видеть.
вот уже почти 3 года мы пытаемся найти ответ на вопрос, что, собственно, привело нашу страну к февралю 22 года. Как вообще такое стало возможным и почему до этого это казалось в принципе немыслимым? Мы ищем ответы в экономике, в политической системе, в каком-то социальном устройстве, в культуре. И часто говорим об истории, и обычно эти разговоры ходят вокруг последних 30 лет постсоветской истории. Понятно, что некоторые вещи, которые мы видим сегодня, имеют более глубокие корни и связаны не только и не столько с постсоветским периодом, но и непосредственно с каким-то советским опытом. Давайте, может быть, именно с этого и начнем. Согласны ли вы, что истоки сегодняшней катастрофы можно искать в том числе и в советском периоде? И как вам кажется, в какой сфере жизни сегодняшней, в политической, в социальной или в культурной, эта преемственность ощущается сильнее всего?
Я бы сказал, ответил на ваш вопрос так. В том числе, да, но далеко не только в советском периоде. И в постсоветском, и в досоветском даже можно искать корни. Ну, в логике событий, понимаете, логика событий, она не делится вот так вот на периоды, как нам кажется, что вот здесь стоит пограничный столб, значит, кончается один период, начинается другой, кончается другой, начинается третий. Логика событий ведет нас так, как она, так по ходу того, как она развивается, как события развиваются.
Но все же, если вот мы будем говорить, скажем, про, ну, просто давайте пойдем тогда назад, от постсоветского периода, вот чуть-чуть назад, 80-е, перестройка, да, такое постепенное покачивание Советского Союза, начало свободы. Что мы можем здесь увидеть, да? Может быть, в этом моменте что-то пошло не так?
Я бы сказал, понимаете, что-то пошло не так, а могло ли пойти так? Вот вопрос ведь. Понимаете? На самом деле, мне когда-то случалось высказываться вот на какую тему. Что у нас, собственно, произошло в августе 1991 года? Что за выбор был перед страной и обществом? После августа 91-го был выбор, так сказать, одного из двух путей. Путь коренной ломки и путь реформ. Я должен сказать, что лично я тогда и долгое время после этого, к стыду своему должен признаться, что я был за путь реформ. Мне не нравилась идея революционной ломки. Я боялся этой идеи. Потому что, в общем, все мы знаем, что такое революция в России. Вот. Но похоже на то, что, да, что это всегда большая кровь, прежде всего, да? Но похоже на то, что путь, который выбрала страна, отказавшись от революционной ломки, отказавшись от разрыва легитимности, похоже на то, что он привел нас в еще более кровавый тупик. И это мы сейчас видим. Сказать, что мы виноваты в этом. Да, наверное, мы виноваты в этом выборе, но ведь вполне возможно, что если бы мы сделали тогда другой выбор, то сейчас мы бы с вами говорили, если говорили бы, о том, как мы ошиблись сделать другой выбор. Вот это, знаете, есть такое понятие демона русской истории, да? Помните у Даниила Андреева «Велга»? Ну вот что-то такое, вот Велга нас крутит, водит уже которое столетие.
Александр Юрьевич, а если мы оттолкнемся от того, что, значит, не произошло революции, революционных изменений, но все-таки произошли некоторые реформы, и, ну, какое-то время нам казалось, что страна изменилась, какое-то время нам казалось, что реформы были достаточно, ну, успешны именно в плане изменения, да, вот был Советский Союз, появилась новая Россия, и она другая. Когда мы сегодня смотрим, читаем новости из России, нам иногда кажется, что это вообще уже прямо почти Советский Союз, вплоть до каких-то таких художественных повторений и в образовании школьном, и, например, в вот этой вот риторике военной, и в преследованиях за гомосексуализм, и в борьбе с Западом. Да, такое ощущение иногда бывает, что это такой ремейк плохого фильма, а может быть, плохой ремейк хорошего фильма. Но что это какое-то такое повторение уже до степени неразличимости. Есть ли у вас ощущение, что действительно все как бы совсем откатилось назад?
Понимаете, все, что вы назвали, все признаки, которые вы назвали, почему, собственно, вы считаете, что это ремейк именно советского фильма? Все эти признаки и, там, не знаю, и цензура, и что вы еще назвали?
Образование, риторика.
И образование, и риторика в особенности, и, там, не знаю, возрождение пионерской организации. И так далее, все это относится не только к Советскому Союзу. Все это таким же успехом можно отнести, например, к Германии 30-х годов. То есть, если это возвращение, то это возвращение в рамках, так сказать, охаянного последнее время международным сообществом историков понятия тоталитаризм. Да, мы как-то последние годы, даже последние пару десятилетий, стали очень скептически относиться к этому понятию. А может быть, зря. Может быть, зря. Как отличить, вернулись ли мы в советское прошлое или пришли в немецкое прошлое вот сейчас? Все это, абсолютно все, включая борьбу с гомосексуализмом, противостояние Западу, все это вполне вписывается в иную традицию. И, по-моему, так даже лучше вписывается, чем в старую советскую.
И как вам кажется, это, ну, это звучит немножечко нереально, да? То есть мы просто попробуем объяснить свою мысль. Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, мы видим людей, которые достаточно пожилые у власти, да? Они помнят Советский Союз, они выросли в Советском Союзе. Если мы говорим про копирование советских практик, это выглядит естественным, да? Они просто повторяют то, что было в их молодости, они повторяют то, что они знали. Более того, часто говорят, что, ну, есть какая-то такая память, которая передается, и, собственно, и обществу привычно то, что происходило, может быть, не с ними, но с их там, родителями или дедушками там, 50 лет назад. А немецкий опыт – это все-таки что-то
Что-то
незнакомое,
чужое.
чужое, да.
Да, казалось бы, да, но тем не менее, когда я вдруг слышу где-то в сегодняшней властной риторике лозунг «Одна страна, один президент, одна победа», ну, как я не могу не вспомнить, «Ein», как там, «Ein Führer», «Ein Volk» и так далее. Вплоть до синтаксиса этих лозунгов, понимаете? Что касается, я не знаю, сознательно ли это происходит, или это на уровне подсознания воспроизводится то, что люди когда-то видели в, там, не знаю, в фильмах военного времени и подсознательно подражают тогдашним антигероям. Я бы сказал, что ну, понимаете, есть некий общий генетический код. Общий генетический код, который, конечно, есть большая разница между нацизмом и вот тем, что сейчас воспроизводится в сегодняшней российской действительности. Нацизм – это, как правильно сформулировал Ортега и Гассет, восстание масс. А То, что произошло сейчас с Россией, это восстание не масс, это восстание структур. Это восстание структур, да, унаследованных от советского прошлого. Но чем, собственно говоря, отличается, так уж отличается НКВД от гестапо? Знаете, а сегодняшний режим – это наследие НКВД, КГБ. Так что вполне легко. Поэтому, может быть, даже сам вопрос, во что мы вляпались на этот раз, в Германию 30-х годов или в Советский Союз тех же 30-х годов, может быть, этот вопрос ложный на самом деле.
Не особенно имеет значение. Александр Юрьевич, вы сейчас сказали, там сравнили гестапо и НКВД, можно сравнивать какие-то структуры, можно сравнивать институции. Если говорить про общество в целом, можем ли мы провести какие-то параллели? Ну, давайте все-таки, может быть, не с Германией, хотя можно и с Германией, если вы готовы, между советским обществом и обществом современной России. Повторяются ли какие-то социальные привычки, появились ли какие-то, видите ли вы, появление тех старых социальных, например, страхов или каких-то социального поведения?
То есть мы говорим об обществе, о людях.
Да.
На сей раз не о власти, не о... Это, а о людях. Ну что, Вера? Знаете, хочется ответить люди как люди. Квартирный вопрос только немножко стал полегче. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Есть разница, есть разница, серьезная разница между людьми советского времени и людьми нынешними. Почти весь советский период, во всяком случае, период террора, а это с 18-го, скажем, по 53-й, скажем, год, да, то есть большая часть советского периода, это борьба для людей, это борьба за выживание, прежде всего. Это борьба за выживание в нищете. Знаете, у нас в мемориале был когда-то такой, это не был, он и есть сейчас, еще продолжается вполне себе, такой проект «Школьный конкурс». И вот я помню,
Историю
как на...
семей, где да, где вспоминают историю
Да, да,
семей
да,
своих.
да, да. И я помню, как на самом первом школьном конкурсе пришла работа от одной девочки из провинции, откуда-то из Сибири. Умненькая девочка, такая восьмиклассница, по-моему, даже еще была она. Забыл я фамилию, к сожалению. И, значит, говоря, описывая историю там, своего поселка, это даже, по-моему, не город был, а какой-то поселок сибирский, она резюмировала совершенно замечательной мыслью. Она процитировала Ахматову, что помните, встретятся две России, которая сажала и которая сидела, да? И сказала, нет, и была еще третья Россия, самая главная Россия, Россия, которая выживала. Вот это очень точно. Это вот наши, грубо говоря, бабушки, дедушки выживали в терроре, в нищете, в войне, в катастрофических потерях. И нынешнее российское общество, оно не выживает. И надо сказать, что я уверен в том, что и 90-е годы, которые сейчас все проклинают и говорят, что это были, там, были на грани выживания, нет. Нет, это было не так. Это было трудное время, но это не было время выживание в прямом смысле слова. А советское время, по большей части, было временем именно выживания. И вот это отличие серьезное. Мы, скажем так, не могу сказать, что в 10-е годы 21 века Россия была сытая, но она, по крайней мере, не голодала. Она не голодала. И вот это неголодающая, в общем, более или менее благополучная Россия начала вот эту войну. Вот это требует осмысления. Это раз. Это первое, что я хочу сказать в ответ на ваш вопрос. И зато в России, в Советском Союзе очень долгое время, особенно во второй половине, уже в таком зрелом и даже дряхлеющем тоталитаризме, была некая вещь, которая людьми очень ценилась. Называлась уверенность в завтрашнем дне. Вот сегодняшняя Россия, как мне кажется, эта уверенность сильно пошатнулась. Люди, сознают они это или не сознают, не уверены в стабильности, не уверены в будущем. Они не знают, что будет завтра. Вот это тоже важное различие между советским обществом и между советскими людьми и постсоветскими людьми. Вот не могу сказать, как это, можно ли отнести это замечание к советскому обществу, но к постсоветскому это точно. Люди страшно цепляются за повседневность. Заслоняются повседневностью от того, что происходит в реальности, в большом измерении. Ну вот, пожалуй, это степень конформизма, степень там страха перед властью. Мне кажется, что она примерно такая же, как даже, может быть, меньше немножко, чем в советское время. Да нет, пожалуй, такое же, как вот в брежневский период, условно говоря.
Александр
Типа все
Юрьевич, да?
более или менее понимают, что если не будешь вякать, так и не будут сажать тебя.
То, что вы сказали, это очень интересно, это действительно требует какого-то осмысления, и хочется продолжить думать в эту сторону. Действительно, российское общество гораздо более, ну, не хочется употреблять слово «обеспечено», гораздо более ну, стабильно в смысле финансов, да? Чем было советское. Что дальше? Да? Какой дальше из этого напрашивается вывод? Да? Вот если мы будем смотреть, это говорит что-то о том, что мы могли бы ожидать других реакций от этого общества на какие-то события. Это говорит о том, что если мы посмотрим, не знаю, на пирамиду Маслоу, и вот вы уже сытые, значит, вы можете подумать о душе немножко больше. Так? Или какой следующий шаг мы здесь должны сделать?
Следующий шаг, по-моему, это пониже пирамида Маслоу. Это очень умозрительная конструкция. И вспомнить, вот, к сожалению, сейчас не помню мысль, чья это была мысль о том, что катастрофические изменения, ну, как бы режим начинает шататься не тогда, когда репрессии на самом пике, а наоборот, когда репрессии ослабевают.
Если мы заговорили уже о репрессиях, а можем ли мы сравнить репрессивный аппарат сейчас и в Советском Союзе?
Можем.
Мы...
Но только не, опять же, не репрессивный аппарат периода террора, а репрессивный аппарат периода политических преследований вот Брежневского, Хрущевского, Брежневского периода, после Сталинского. Вполне можем и по масштабам сравнивать, и по, ну, грубо говоря, по составу обвинений. Можем. Но есть нюанс, как говорится. Нынешний режим гораздо более жестокий. Нынешние репрессии куда более жестокие. Это понятно, потому что, по сути, значит, репрессивный аппарат Хрущевско-Брежневского, Андроповского, Черненковского периода, после сталинского периода, чувствовал себя, чувствовал некую свою легитимность. Чувствовал, что он органическая часть страны и общества. И поэтому им не было нужды особенной уже жестокости. Я говорю именно о политических преследованиях постсталинского периода. Эти чувствуют себя самозванцами.
До сих
Они
пор.
не до сих пор. Они нет, ну понимаете, ну вспомните, значит, сон самозванца в Борисе Годунове. Вот это, значит, ощущение, что ты сейчас сорвешься с крыши, на которую влез. Вот. Я думаю, что они иногда по ночам просыпаются в холодном поту вот от таких снов. Они – это совсем другая история. Это история криминальной структуры, криминальной или криминализованной, ставшей криминальной структуры, которая захватила власть в стране. И, ну, понимаете, да, все-таки, значит, при всей, как бы, вот, они все равно чувствуют себя авантюристами и калифами на час. Может быть, это не
Получается.
так, может быть, они зря это чувствуют, может быть, но они так чувствуют.
То есть мы можем предположить, что жестокость и такое, жестокость репрессий связана с тем, что они действительно боятся потерять свою власть, что они действительно не просто пугают, а пытаются додавить тех, кто может быть опасен.
Понимаете, я бы сказал так, что они боятся, может быть, даже потерять не власть. Они, может быть, боятся даже потерять не жизнь. Они больше всего на свете боятся потерять деньги. Потому что уворованы такие деньги, которые якобы вороватые 90-е даже не снились. Уворована страна в целом. И вот человек, который, люди, которые вот сделали такое, провели такое ограбление века, ограбление тысячелетия, не знаю, ограбление. Вот, они не могут чувствовать себя уверенно. Просто действительно, масштабы хапка этого ни с чем не сравнимы в мировой истории. И
Александр
еще раз
Юрьевич.
повторяю, это произошло не в 90-е. В 90-е воровали, конечно, довольно основательно, но не так, как сейчас.
А если мы перейдем к другой стороне этих репрессий, к сопротивлению, и попробуем сравнить сегодняшнее сопротивление с тем, что было в Советском Союзе тоже в поздние годы?
Оно шире. Оно шире, оно больше. Но оно, как ни странно, как мне кажется, менее заметно для внешнего мира, чем диссидентское, скажем, сопротивление.
Для внешнего вы имеете в виду за границу?
За границей, и для России. И для России в целом мало кто знает о масштабах, особенно антивоенного сопротивления сегодняшнего. Оно гораздо больше, чем было чем было диссидентское. Оно гораздо глубже. Оно гораздо провинциальнее, в хорошем смысле этого слова. Оно рассеяно, диффузно рассеяно по всей стране, по всей провинции. Вот. Но оно куда менее заметно.
А почему так получается?
Про диссидентов знали гораздо больше. Не знаю. Не знаю. Наверное, потому что... Не знаю. Тут, может быть, это как-то связано с потерей интереса международного общественного мнения к вообще происходящему внутри России. Но, типа, вот я так понимаю, что примерно они думают или чувствуют, они, то есть западные наблюдатели, те, чья солидарность помогала выжить диссидентов в советское время, А сейчас они уже думают примерно так: ну что это за страна такая? Ну почему это общество не может наконец разобраться со своей властью? Уж все было, уж советскую власть они скинули. Все у них было хорошо. Нет, они опять вляпались. Надоело. Думают на Западе. И не хотят вообще в эту сторону как-то сильно активничать. И знаете, я их понимаю.
А у
Очень
вас есть
больно,
вопрос?
очень больно, но я их понимаю.
У вас есть ответ на вопрос, почему так происходит? Вы сказали сейчас, что Запад думает, да почему? Почему они опять? Почему мы опять?
Нет, у меня нет такого ответа, вот так глобального. Ну вот кроме бессмысленной фразы «демоны русской истории».
Да, в этой фразе сложно найти какую-нибудь зацепочку для оптимизма и для каких-то хороших сценариев.
Простите, чем богато?
Александр Юрьевич, я хочу вернуться на шаг назад. Мы сейчас, когда говорили про, собственно, сопротивление, про его видимость и значимость, и, может быть, поддержку внутри страны, да, мы сказали, что, с одной стороны, оно шире и больше, чем было в советские годы, но, с другой стороны, оно и внутри страны, ну, не так, скажем, известно, не так тепло воспринимается. Может быть, это связано с тем, что если мы говорим про там 70-е, 80-е годы, то диссиденты, грубо говоря, шли в сторону свободы, и общество все в целом, может быть, само того еще не понимая, тоже шло в сторону свободы. А сейчас, может быть,
Да.
движение обратное пока что.
Да, Вера, я думаю, что это очень важный фактор. В конце концов, диссиденты при всей вот той экзистенциальной безнадежности, которая царила в диссидентском движении, а где-то подспудно видно было, что и режим этот дряхлеет на глазах, коробится, значит, опадает. И что что-то все-таки, понимаете, вот все-таки ощущение, что, как говорил, повторяет, впрочем, чьи-то слова Маркса, кажется, Андрей Дмитриевич Сахаров, все-таки ощущение, что крот истории роет, хотя и незаметно, оно все-таки было у многих, у некоторых. А сейчас он, конечно, тоже роет, но вопрос куда? Вот нет ощущения, что он роет туда, куда надо. Я хочу еще сказать, простите, можно я добавлю чуть
Конечно.
шире, чем то, что вы спросили. Может быть, ведь, понимаете, это ведь не российская только тенденция. То, что произошло в России, конечно, это крайний случай, это предельный случай, это случай уже невозможный для жизни, но происходит все, и в Европе происходят похожие вещи, и это наступление вот этих вот крайне правых сил во Франции, в Германии, в Австрии, там, не знаю, в Голландии. Это же как это называется, это все синхронизировано. Ну, я уже не говорю об Америке. Вот. То ли будет Трамп воевать с Гренландией, то ли не будет. Никто же не понимает.
Уже никто не удивится, мне кажется, ничему.
Да. Никто не удивится ничему, совершенно верно. Вот. И поэтому на этом фоне даже Путин становится каким-то, ну, более внятным для восприятия, чем западного. Ну, да, у вас Путин, у нас Трамп, понимаете, вот как-то так. Или там АДФ там какой-нибудь.
Вообще это звучит все страшно, да, что такие вещи
Да.
становятся нормой, это, конечно.
Иррационализм. Понимаете, как в 20-е годы 20 века. То же самое. И вспомните, что лидеры вот этих массовых фашистских, фашизоидных движений 20 века, они тоже ничего не скрывали. Они говорили честно, чего они думают и чего они собираются сделать со своими странами и с миром. Вот. Гитлера взял и опубликовал «Майн кампф». Все знали. Но никто так всерьез к этому не относился. Это было красиво, это было напористо, это было под барабанный бой, под фанфары и так далее. Это все увлекало. И нынешний ультранационализм, скажем, российской власти, да, тоже кого-то увлекает. Для кого-то это тоже красиво. В этих фанфарах слышится, в этих литаврах и фанфарах слышится медь, а не жесть. Хотя на самом деле это все из жести сделано. Но это не сразу поймешь. Вот. Надежда только одна. В конце концов, вот Европа и мир прошли фазу несвободы в 30-е годы прошлого века. И пришли все-таки к торжеству охаянного 30 раз либерализма, свободы, настоящей демократии. Все-таки пришли, но через что пришли, вспомните.
Это один из самых больших вопросов, который, мне кажется, сейчас стоит. Почему урок 20 века, вообще такой человечество, я сейчас даже не только про Россию говорю, казалось бы, заученный, переученный, со всех сторон изученный, не помогает сегодня никому? Да, почему человечество готово наступать на те же грабли?
Опять не помню, чья фраза, но очень хорошая. История учит только одному, что история ничему не учит.
В этом еще меньше оптимизма, чем в вашей прошлой фразе.
Простите, еще раз говорю, чем богато.
Александр Юрьевич, у меня остался один последний вопрос. Просто интересно, что вы по этому поводу думаете. Вы сейчас заговорили про Сахарова, и я, конечно, тут не могу вспомнить войну в Афганистане. Я была маленькая и не помню, какие тогда были, ну, публичные дискуссии, насколько они были публичные, насколько они тем более были, ну, в закрытых сообществах ураднодиссидентских. Мне интересно вот что. Отношение к войне понятно, какое было. Но бывало ли среди рассуждений какое-то представление, например, о коллективной ответственности? Или тогда вообще еще не было такого нарратива в принципе?
Понимаете, а что значит понятно, какое было отношение к войне в Афганистане? Войны этой в Афганистане, ну, во всяком случае, молодежь боялась. Молодежь боялась попасть в армию и попасть в Афган. Но я помню, я преподавал в это время в ПТУ, и я помню разговоры моих ПТУшников. Там типа, ты чё там, оборзел там, плохо учишься, грубишь селям, отчислят тебя, пойдешь в Афган, там тебя то-то и то-то оторвут. Вот отношение людей. Но это тех, кого это могло затронуть. Это мальчишки, которые действительно их отчислят, а их тут же призовут в армию. Вот. А тех, кого это не касалось, их не касалось. Так же, как сегодня. Их не касалось. Что касается вот осмысления, это с какой-то этической, там, не знаю, и
Нравственный.
так далее, точки зрения, то, конечно, находились люди, которые это делали, но их было очень мало. Их было очень мало. Но вот этого у Олега Орлова спросите. Он был одним из немногих известных мне людей, которые протестовали против войны в Афганистане. Он протестовал листовками. Но я знаю еще там пяток другой случаев. Гораздо больше протестов было, по-моему, против интервенции в Чехословакии. Как ни странно, потому что это куда менее кровавая история, вроде как бы. Но тем не менее, ну, может быть, потому что Чехословакия, она как-то культурно ближе, там, не знаю, может быть, поэтому. Но протест был, конечно, меньше, чем сегодня против войны в Украине, но все-таки он был, и он был по всей стране, более или менее равномерно, тоже не только в Москве и Питере, а там и в провинции, в регионах, и в в национальных республиках. Но должен вам сказать, что вот если внимательно посмотреть на то, что мы знаем о протестах, например, против вторжения в Чехословакию, то эти протесты были примерно равномерно среди всех советских республик. Не то чтобы там, скажем, украинцы больше протестовали, чем в РСФСР. Не то чтобы ну понятно. Пожалуй, чуть-чуть сильнее был выражен этот даже не протест, а понимание и солидарность с чехами в Прибалтике. У литовцев, эстонцев, часть, может быть, латышей, это было чуть более заметно, с учетом того, что их-то и меньше гораздо. Вот. А что касается там разницы между там украинцами, русскими и казахами, то ее не было. То ее не было. И это можно показать просто на пальцах.
А как вам
Всего-то.
кажется, какова судьба может быть у нынешнего антивоенного протеста? Если, предположим, такая ситуация останется такой же, какая она есть сейчас, он может вылиться в какое-то, может быть, не только антивоенное, но более широкое движение вообще к свободе?
Понимаете, мне кажется, что антивоенное движение сегодня, оно уже сегодня движение к свободе. То есть люди протестуют не только против войны, но и против этого режима политического. Перспективы, мне кажется, очень простые. С самого начала это антивоенное движение не было похоже на диссидентское. Это по одному очень важному параметру. Оно не было лоялистским и легалистским, как диссидентское движение. Диссидентские движения, точнее, лучше так говорить, диссидентские движения все более или менее апеллировали к праву и категорически отвергали любое насилие.
Соблюдайте вашу конституцию, да?
Соблюдайте вашу конституцию, это был главный, конечно, все-таки лозунг. Вот. И представить себе, что диссидента, который жжет релейные шкафы на железной дороге, нет, это было совершенно невозможно или почти невозможно. Это было крайне редко. Выходили за рамки ненасилия диссидентские акции. Значит, нынешнее антивоенное движение, особенно в условиях его жестокого подавления постоянного, конечно же, рано или поздно будет все больше и больше уходить в подполье, и все меньше и меньше будет подвергать насилие, и все меньше и меньше думать о праве, о законности. Да и думать о законности сейчас, извините, и мне это трудно думать о законности, глядя на этот поток законов, которые репрессивных законах, которые издаются чуть что ни день. Вот.
Но чем больше она будет уходить в подполье и в условное там, насилие такое, даже небольшое, тем меньше у него будет шансов получать большую поддержку от окружающих.
От окружающих. Вы думаете? Почему?
Нет, потому что мне кажется, что сейчас общество настроено как раз на то, чтобы перешагнуть через то, что произошло, сделать вид, что этого не было, и жить дальше.
Но ведь не получится.
Вот, наконец-то я слышу оптимизм.
Нет, а ничего себе оптимизм. Не получится, потому что это не значит, что мы избавимся от этой ситуации. Я вовсе не это имел в виду. У меня нет оптимизма никак, решительно никакого и ни про войну нынешнюю, ни про послевоенный период. Нет, у меня этого оптимизма.
Под оптимизмом я имела в виду тоже немножечко другое. Вы сказали, что обществу не получится сделать вид, что этого не было. И в этом смысле, мне кажется, это хорошо, потому что это очень важно, чтобы общество не делало вид, что этого не было, чтобы оно пыталось как-то или было в некотором смысле обстоятельствами поставлено в такую ситуацию, в котором оно должно было бы думать то, что произошло с ним и что случилось вообще.
Знаете, я вам расскажу одну историю. Где-то, не где-то, точно в 89 году мы затеяли вместе с историко-архивным институтом, затеяли такую большую международную конференцию по устной истории. И приехало, и действительно приехало несколько, значит, групп европейских историков, которые занимались oral history. И одно из самых интересных докладов было от группы немецких историков, которые вот методами oral history изучали эпоху нацизма. А они задавали пожилым людям, как, ну, потому что в 89-м это еще очень много живых и в сознательном возрасте переживших нацизм простых людей было. И они, значит, сделали такой массовый опрос, довольно массовый, сколько я помню, опрос. Очень простой вопрос они задавали людям. Какие даты немецкой истории, пришедшиеся на вашу жизнь, кажутся вам рубежными? Ну и понятно, что все, значит, как бы ожидали, что назовут 33-й год, 39-й год, 45-й год. А вот черта с два. Подавляющее большинство назвало две даты. 42-й, нет, 43-й, по-моему, если не ошибаюсь, год. И 47-й год. Знаете, что это за дата?
Ну, расскажите.
Не догадывайтесь. Дата
Ну,
введения продовольственных карточек и дата отмены продовольственных карточек.
понятно. Это звучит такой, как нравственный приговор. И им, и всем, и нам.
А чем мы лучше и чем мы хуже? Что я могу сказать? Вот, сейчас еще что-то я хотел. А, ну вот, и нет у меня надежды на то, что если, я бы сказал так, казалось бы, немецкий опыт может нас чем-то обнадежить, ведь справилась же Германия с наследием своего нацизма, да? Ну и очень многие сейчас так говорят. Вот, прошла война, Германия, да, но Германия была разбита. Германский опыт уникальный. Его ни с чем не надо, ни к чему не надо применять, его ни с чем не надо сравнивать. Это было полное поражение, это была полная разруха, это была оккупация страны, это было внешнее управление. Мы же понимаем, что в России ничего этого не будет. Ничего этого не будет. И даже если горячая фаза войны закончится, если горячая фаза войны закончится, и она закончится, ну, скажем так, аккуратно, не победой, потому что перспектив поражения я тоже не вижу. Вот, не победой, то тоже исторические аналогии, которые напрашиваются в этом случае, 1856 год, конец Крымской войны, 1905 год, конец Японской войны, оба случая как бы не победы, и вроде оба толкнули страну, Россию, к изменениям. В первом случае была эпоха великих реформ началась, да, и страна становилась сильно европеизировалась. Во втором случае все-таки какой-то шажок к демократии и свободе небольшой. Но у нас этого не будет, потому что ни в 1856 году, ни в 1905 году страной не правило уголовное кодло. Те, кто сейчас у власти, вцепились стране в горло мертвой рукой. И они без большой крови эту руку не разожмут. Понимаете, какая штука? Поэтому я не оптимист.
Здесь нам тогда остается только рассчитывать на то, что они ее разожмут просто в силу естественных причин и
Конечно.
естественной ротации.
Конечно, да. Режим одряхлеет, сменится поколение. Значит, мертвая рука начнет разжиматься, 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 и потом повисит. Ну, как это было с советским режимом. Но извините, это не вопрос скорости исторических процессов. Это вопрос скорости биологических процессов. И как бы опыт советского режима как раз говорит об одном, что это может занять, скажем, 70 лет.
Кажется, нам нужно запастись терпением.
Нашим внукам.
Да. Александр Юрьевич, спасибо вам большое за этот разговор. Это было очень интересно. Действительно, мало что мы с вами наговорили оптимистичного, но вот хотя бы у внуков у наших появилась в конце нашего разговора какая-то надежда. Все-таки давайте будем надеяться, что, может быть, и на нашу жизнь придутся какие-нибудь изменения, которые будут нам хотя бы показывать, что что-то встает на какие-то правильные пути, в какую-то правильную сторону.
Надеяться никому не запрещено.
Спасибо вам огромное.
Я
До
за
новых
что
встреч.
сделал?
Мы всегда вам очень рады.
Взаимно, взаимно. Спасибо вам за то, что позвали.